Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Спасенный мальчик Тимофей. Как в нашей жизни происходят обыкновенные чудеса. Годовщина начала Нюрнбергского процесса. Как он проходил и почему именно в этом городе? Какую социальную и духовную работу проделала Германия в 20 веке, чтобы излечиться от фашизма? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Надо сказать, сейчас сборы у благотворительных фондов, которые собирают средства на лечение детей, очень сильно просели. Если раньше закрыть сбор на лекарства или вертикализатор – это была вполне реальная задача с прогнозируемыми сроками, то сейчас каждый завершенный сбор – как настоящее чудо. Если помните, мы рассказывали в радиожурнале про отважного мальчика Тимофея Черкова, который сражается сразу и с эпилепсией, и с ДЦП. Благодаря вам, слушателям «Радио Вера», этот сбор теперь закрыт, и Тимофей скоро получит помощь. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хотела бы от всей души сердечно поблагодарить каждого, кто поучаствовал в судьбе нашего Тимофея Черкова. Действительно, вот в текущей ситуации нам безумно тяжело что-либо планировать. У нас могут сборы висеть и по полгода, и по 8 месяцев. И, наверное, это действительно сейчас настоящее чудо, когда больше миллиона мы смогли закрыть с помощью слушателей «Радио Вера». Говорили с вами о Тимофее Черкове, о мальчике из Санкт-Петербурга, который очень остро нуждался в операции на смену специального датчика, который купирует эпилептические приступы. И вот я прямо сейчас хотела бы каждому доброму сердцу передать мою любовь, мои самые теплые и сердечные слова благодарности, потому что, слава Богу, мы сейчас Тиму готовим на операцию, мы сейчас вот в процессе организации того, чтобы он у нас в ноябре получил тот самый заветный аппарат, который бы не дал ему попасть и больше никогда в реанимацию.
Дай Бог, чтобы все получилось. Тимофею огромный привет от всех нас и, конечно, его маме. Я помню, вы говорили, мама одна его воспитывает, к сожалению. Дай Бог, чтобы они все это преодолели, чтобы Тимофей маму радовал. При этом у фонда «Важные люди» есть и другие подопечные. Детки, которые ждут своей реабилитации, ждут возможности максимально включиться в жизнь окружающего мира, так же, как это делают их сверстники. Вот когда сверстникам это дается легко и просто в силу природы, а ты чем-то обделен, и ты не понимаешь, за что это, и почему это так, и что тебе с этим делать. Наверное, это непростая история. Поэтому, конечно, задача нас, взрослых, сделать так, чтобы у разных детей были равные возможности. Кто сейчас из подопечных фонда «Важные люди» наиболее остро нуждается вот в такой поддержке?
У нас есть чудесная принцесса. Ее зовут Вера. Наша Вера Сафарова, она родилась в Москве. Я бы даже, наверное, ее назвала настоящим героем, потому что буквально с рождения Вера не просто борется. Вера воюет за то, чтобы научиться, например, хотя бы начать переворачиваться. И она это сделала. Потом она у нас училась тому, чтобы держать голову. И она это сделала. И, конечно, вот такие вот успехи, которые нам показывает Верочка, они не происходят просто, вот как вы говорите, просто потому, что они физиологически нам заложены, просто потому, что вот они должны быть. Нет, эти дети этого добиваются огромнейшим ежедневным, наверное, даже ежесекундным трудом. И довольно часто это через боль, Но почему про Веру я говорю, что это именно вот такая девочка-герой, девочка-героиня? Потому что, несмотря на все эти сложности, в ее случае все это было усложнялось эпилепсией. Слава богу, родители приложили все усилия с врачами, это купировали. То есть она сейчас, что касается эпилептических приступов, она в ремиссии. И они с самого рождения занимаются постоянной реабилитацией для того, чтобы Вера научилась делать те вещи, которые детки обычно начинают делать с полугода. Вера, она прошла огромный путь большой работы и трудов совместно с реабилитологами, с дефектологами, с логопедами. Целые такие, я их называю, такие врачебные консилиумы, которые постоянно занимаются и работают с нашими детками. Но, конечно, в огромной степени успех зависит еще и от желания и работоспособности ребенка. Но вот в случае Веры, ее мама с папой, они... наверное, я вот готова им каждый день кланяться, потому что они оба работают ради того, чтобы суметь обеспечить Вере вот ту самую необходимую ей ежедневную и триместровую профессиональную реабилитацию, которая ей так нужна. И которая, к сожалению, кроме как безумно дорогая, у меня никакого другого слова не подбирается, потому что каждый раз это больше 300 тысяч. А это нужно делать как минимум 4 раза в год.
У Веры получается ДЦП, детский церебральный паралич, и какие-то еще осложнения?
Да, у нее были эпилептические приступы, которые в данный момент в ремиссии. Это очень хорошо, потому что это страшно, если у ребенка случаются такие вещи. У нее есть еще одно осложнение, это спастическая диплегия, но это довольно распространенное явление у деток с ДЦП. Это, конечно, та спастика, которая доставляет им ужаснейшую боль. И вот как раз с ней тоже нужно обязательно работать на реабилитации для того, чтобы ребенок не испытывал вот эти вот приступы боли.
Анастасия, а о какой сумме идет речь и как можно было бы Веру и ее родителей поддержать? Я думаю, что в такой ситуации они наверняка уже все свои ресурсы задействовали. Когда обращаются в благотворительный фонд, это значит, что родители сами уже не в состоянии своего ребенка потянуть именно материально, при том, что физически, душевно, духовно они продолжают ему все силы отдавать.
Все действительно так и есть. Как можно быстрее хотелось бы отправить ее на реабилитацию в реабилитационный центр «Родник». А в данный момент сумма к сбору оставшаяся составляет 287 тысяч. Поддержать Веру можно очень просто, отправив смс на номер 3434 со словом «важные» и суммой пожертвования. Например, «важные 500», где 500 – любая сумма пожертвования. А также на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru. Там есть и QR-коды, очень удобные, с помощью которых можно оплатить через банковские приложения. Либо же по реквизитам фонда, они тоже там все указаны, через также банковское приложение.
Спасибо вам за помощь Вере, и будем верить. Раз она наша тезка на радио Вера, да, про девочку Веру мы сейчас говорим, пусть у нее все будет хорошо и как можно скорее. Пусть ее родители порадуются тому, как взлетает их ребенок.
Спасибо огромное, Ал.
Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Пишется латиницей fond-vl.ru. Там на сайте фонда «Важные люди» есть страница Веры Сафаровой, где можно прочитать историю девочки и увидеть несколько способов, как можно ее поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто Верочку поддержит. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Послезавтра, 20 ноября, будет важная годовщина. 77 лет с начала Нюрнбергского процесса, на котором после Второй мировой войны официально был осужден фашизм и вынесены приговоры людям, руководившим в Третьем Рейхе ключевыми направлениями работы. Почему это важная дата? Дело в том, что Германия – это страна с многовековой христианской историей и культурой. И вот эта страна погружается в болезнь почти в полном своем масштабе. В болезнь, при которой национальная идея в сознании людей становится выше Христа. Вообще увидеть в себе болезнь и диагностировать ее очень сложно. Немцы на протяжении целого десятилетия были в ее плену и не видели, что с ними не так. Фраза «С нами Бог», она была на ремнях у немецких солдат в Первую мировую войну и сохранялась впоследствии на форме солдат вермахта. Но главное ведь то, что это убеждение было в головах у людей. Они шли убивать и думали, что с ними Бог. О результатах этой болезни все мы прекрасно знаем. Она мир перевернула с ног на голову. Выйти из такой внутренней ментальной катастрофы очень сложно, но немцам это удалось. Начало этому колоссальному переосмыслению было положено именно на Нюрнбергском процессе. Как это происходило и почему именно Нюрнберг, практически полностью разрушенный бомбардировками союзников, был выбран для проведения этого судебного процесса? На связи с нами историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Две причины, да. Первая причина именно в Нюрнберге в свое время, в 1935 году, собственно говоря, и были приняты вот эти вот расовые законы. То есть официально фашизм, да, начал оформляться именно в Нюрнберге. Там были приняты законы о чистоте крови. Очень сильно ограничивались права евреев, цыган и вообще не арийцев. Да? То есть все началось в плане античеловечности на уровне законодательного на Нюрнберге. Это первая причина. Вторая, она такая, ну, немного даже мистичная. Нюрнберг действительно, как и вся Германия, подвергся очень сильной бомбардировке. Основные города, они были уничтожены, большинство из них. И так вот получилось, ну так вот рассказывать, что единственное здание, которое было, в принципе, не повреждено, ну или повреждено очень мало, это вот как раз здание суда в Нюрнберге, да. Именно поэтому, по этим двум причинам, вот и было принято решение там собраться, в Нюрнберге. Ну, надо, конечно, сразу сказать, что возникли определенные проблемы юридического порядка, потому что никто никогда до Нюрнберга никого не осуждал за военные преступления. И потребовалось, ну, создать определенную, в том числе, законодательную юридическую базу. И на основании вот этих, в принципе, законов, да, которые были приняты в достаточно, ну, очень спешном порядке, но очень, так скажем, они были в тот момент даже эмоционально очень сильно были востребованы, да, и судили этих 20 человек, которые вот присутствовали на Нюрнбергском процессе. Надо сразу сказать, что судили, вот согласно тем законам, которые были приняты в Лондоне, по четырем категориям. Это прежде всего те, кто не просто, допустим, организовал геноцид или совершал военные преступления, с этим было понятно, да. Также те, кто призывал к войне, кто планировал ее, кто поддерживал ее, кто сотрудничал и активно участвовал в деятельности режима, не только с точки зрения, так скажем, даже идеологически, но и экономически. Тут очень важен состав тех людей, которые были осуждены. Там, к примеру, рейхмаршал авиации был Геринг. Были там, понятно, представители рейха, был представитель идеологии, вот, Розенберг, да. Но был министр просвещения, был Риббентроп, министр иностранных дел, да. Был Крупп, представитель очень известного семейства. Благодаря их тяжелой промышленности создавалась вот мощная такая вот в свое время германская военная машина. Да? То есть такое количество людей очень разных, да, и они оказались на скамье подсудимых. И это был такой, ну, достаточно юридический казус. Ну и, естественно, сам вот этот вот процесс продолжался год, то есть он начался вот действительно вот в ноябре, закончился в октябре. Как следствие, значит, следствие этого процесса, большинство его участников, ну, такие, кто активно был рядом с правительством Германии, да, кто входил вот в это высшее вот, и военное руководство, Геринг, к примеру, Риббентроп или вот тот же главный идеолог Альфред Розенберг, единственный, кстати, кто отказался от последнего слова, потому что он сказал, что все, что он уже написал, то написал. Вот, они были повешены. Но вот Герман Геринг, который возглавлял вот авиацию, он, конечно, не признал себя не то что виновным, а даже не понимал, почему он оказался на скамье подсудимых и что ему предъявляют. Да? Его взяли прямо после почти домашнего ареста, потому что Гитлер его тоже, так скажем, посадил под домашний арест, и он вообще и не думал скрываться. На том деле, которое ему было вот дано для ознакомления на своем деле, да, он написал: «Победители всегда будут судить побежденных». И это вот отражает некую ту эмоциональную, психологическую реальность, которая тогда присутствовала не только вот на скамье подсудимых в Нюрнберге, но и вообще присутствовала в Германии. Да? То есть мы понимаем, что на скамье подсудимых должны были оказаться не только, так скажем, какие-то конкретные виновники. Некоторые из них сбежали, да, как Мартин Борман, к примеру, он исчез, да, там, или начальник гестапо Мюллер, их так и не нашли. Но на этой скамье в Нюрнберге подсудимых должны были осудить сам режим, саму идеологию, саму античеловечность того, что произошло на территории Германии, да, и, ну, вот как-то понять и даже осознать, поэтому процесс-то он почти год длился, да, продолжался, что же все-таки произошло, что произошло с этой страной и как ей самой вот из этого кризиса выходить. Еще раз подчеркну, что суд тщательно рассмотрел все дела заключенных, те заключенные, которые, ну, вот как-то что-то осознали, к примеру, вот Ганс Фич, да, который занимался народным просвещением, или Папен, вот этот министр в Австрии, они были освобождены. Круппа, кстати, так и не привлекли, потому что он по состоянию здоровья на тот момент, ну, уже был невменяемый, да, он впал в маразм. А все остальные были осуждены, да, те, кто, ну, принес, как-то что-то осознал, принес вот внутреннее раскаяние, тот же самый Гесс, получили разные 40 заключения. Ну, вот Гесс был осужден пожизненно. Но вот ряд основных вот людей, которые не выразили, как-то не странно, быть может, да, в той ситуации никакого такого вот раскаяния, да, они, значит, были, они были повешены. И еще раз подчеркну, цель этого суда было, разумеется, осуждение даже не конкретных людей, а осуждался сам режим и осуждалась сама античеловечность.
Отец Тимофей, Нюрнбергский процесс ведь запустил какую-то важнейшую работу, которая трансформировала, наверное, можно так сказать, то, что принято называть словами «национальное сознание». Ведь Германия действительно почти в масштабах страны была больна фашизмом. Отлично работала пропаганда, и жители Германии были уверены, что армия защищает их интересы, и до сих пор, вот, пожалуйста, издаются самые разные дневники, можно увидеть недоумение, скажем, какой-нибудь рядовой домохозяйки, которая, услышав по радио сообщение, что Британия бомбит немецкие города, она удивляется и говорит: ну как же так, ведь мы за мир.
Мы бомбим только военные объекты, вот конкретно, да. Ну а если брать вот тот вот идеологический фон, который был при оккупации вот Польши, да, то, к примеру, на полном серьезе сообщалось, что поляки, да, польское правительство сами разрушают Варшаву и другие города для того, чтобы, ну, скомпрометировать, ну, вот Рейх, немецкую армию, которая, ну, так скажем, как раз защищает интересы Германии, защищает интересы, как тогда говорили, цивилизованного мира и действует строго в рамках по правилам войны, как вот сообщала пропаганда.
Как Германия из этого выходила? Как люди из этого выходили?
Вот выходили очень тяжело. То есть сама идея, она сразу не умирает. И вот первые такие вот более-менее объективные социальные опросы показывали, что большинство немцев, да, они находятся, конечно, под шоком. Но прежде всего под шоком поражения, под шоком того ужаса, который творился вокруг. Потому что надо сказать обязательно, это другая правда Второй мировой войны. Германия сама по себе понесла страшные, во-первых, потери не только на поле боя, но и огромное количество мирных жителей было вот, ну, просто уничтожено под бомбардировками, да, то есть надо вспомнить, что не только был разрушен замечательный город Дрезден, да, или Кёльн, или еще какой-то город, но вот в Дрездене за несколько там дней погибло 250 000 мирных жителей. И таковых городов было очень-очень много. То есть надо понять, что страна очень тяжело приходила в себя вот после того, что произошло, да. Оно, это было такое, если хотите, страшное национальное похмелье. Ну, понятно, что если вот посмотреть на корни всего этого процесса, то надо понять, что любая нация, любой человек переживает свою уникальность. И это в принципе, хорошо. Любая нация, да, как и любой человек, это творец. Творец своей культуры, творец самого себя, в конце концов. Но когда происходит вот некая такая патология, когда одна нация начинает вдруг не просто переживать свою уникальность, а начинает понимать, что она вот избрана, что она окружена, как вот говорила геббельсовская пропаганда, врагами вокруг, да, что весь мир хочет, что называется, эту уникальность сломать, уничтожить, да. И тогда вот возникают те процессы, которые возникают. И, конечно, они падают на, очень падали тогда в 30-х годах Германии на благодатную почву. Почему? Потому что Германия проиграла Первую мировую войну. И не просто проиграла Первую мировую войну. Дело в том, что она на поле сражения не потерпела поражения. То есть, когда Германия подписывала после Первой мировой войны акт о капитуляции, да, в Версале, немцы стояли, немецкие войска стояли в 120 километрах от Парижа, под Амьеном. Да? И понятно, что среди военных вот сложилось такое совершенно четкое ощущение, что у них победу украли, что страну великую, что называется, обратили неизвестно во что и кто в этом виноват. Вот именно на этой благодатной, в кавычках, почве, да, и рождается фашизм. И, конечно, когда вот были совершены те ужасные преступления, и надо сказать, что не стали уничтожать вот эти жуткие концлагеря, да, там, в Дахау или в Освенциме, а принудительно, даже подчас, местное население обязывали смотреть то, что они совершили. И сейчас мы говорим все-таки о следствиях вот Нюрнбергского процесса. Это было только начало. Это был только первый шаг к тому, как страна стала выходить вот из этого кошмара, из внутреннего кошмара. И путь был действительно непрост, потому что, еще раз подчеркну, в 1947 году потребовалась денацификация, то есть те люди, которые ушли от наказания, те люди, которые были начальниками или подручными, или просто даже занимали какие-то должности вот в лагерях, они все также были привлекаемы к юридической ответственности. Что же происходило дальше? Вы знаете, очень постепенно все эти вот средства, которые были применяемы, то есть показы того, что нация совершила, да, ну, информация о том, что в Германии творилось внутри и вне ее, да, постоянно вот этот юридический процесс, который шли. Но самое главное не в этом. Самое главное то, что Германии все-таки дали шанс. План Маршалла, который предусматривал все-таки восстановление страны, понятно, что он был ориентирован на все население Германии, прежде всего план Маршалла, но исполнителями его были конкретные люди. Многие из них, ну, это были чиновники, которые были еще в аппарате Третьего Рейха, да, ну, куда ж, да. И именно вот какой-то покаянный, внутренний вот такой вот идеологический слом произошел именно вот в том числе и в этой среде, да, среди очень разных слоев населения, среди домохозяек, среди солдат, которые вернулись с войны, я вот с некоторыми из них даже вот здесь вот разговаривал, да, среди вот того аппарата, которым, ну, выделяли средства и которые не были разворованы, а опущены как раз вот для того, чтобы Германия могла восстановиться, но очень быстро возникает вот эта вот замечательная идея, что Германия восстановится, будет также страной с социальной защитой, с юридической защитой населения, да, с бесплатными садиками, как было при Гитлере, с бесплатными там университетами и всем прочим, да, но без фашизма. Вот эта вот идея, она возникает вследствие того, что появляется у страны выбор. восстать, как феникс из пепла, и не только экономически, но и внутренне обновиться, да, духовно обновиться, если можно так вот сказать. И обновление происходит, но не происходит сразу, то есть потребовалось время. Да, социальные опросы четко показывают, что полностью была признана вот ошибка, вот именно эта историческая ошибка. Причем признана не просто интеллектуально, но и эмоционально, только, скорее всего, все-таки во втором поколении. Да? Но осознать ошибку – это не значит духовно, внутренне вот отказаться и разорвать со своим прошлым. Отделить свое прошлое от себя, говорить, вот этот я, вот эта вот нация, вот эта ошибка нации, от которой надо избавиться, потому что если от этой болезни не избавиться, она снова придет, то есть если вспомнить Шварца и его дракона, да, она снова придет, снова возвратится и снова будет так же, как сейчас, то есть снова будет так же плохо, как сейчас. Германии это удалось, и вот сейчас мое личное, могу сказать, субъективное такое вот наблюдение. У меня здесь вот и дочь старшая закончила школу, да, и сын, ну, сейчас заканчивает школу.
В Германии вы имеете в виду?
Они в Германии, да, в Германии закончили школу. Я могу вот уже свидетельствовать, как родитель, да, ведутся очень живые дискуссии, не только о прошлом, но и о том, самое главное, чтобы это прошлое не вернулось, чтобы вот этот вот ужас, который когда-то был, не стал снова реальностью для Германии. И именно поэтому смотрят такие фильмы, как «Волна». Да, вот есть очень интересный фильм, я всем рекомендую посмотреть, немецкий, о том, как вот в такой рядовой школе поставлен был эксперимент, где включались вот эти вот тоталитарные механизмы. И так получилось, что причем у очень разных ребятишек, не только у немцев, да, по национальности, вот эти вот механизмы тоталитаризма, превосходства по тем или иным надуманным причинам, они очень быстро включаются. Именно их надо опасаться, то есть это никуда не ушло. Грех никуда не ушел. Каждая нация больна как бы своей болезнью, да, болезнь даже вот в православии, в христианстве. Грех рассматривается именно как болезнь, иногда болезнь ужасная, смертельная болезнь. Да. Вот. И это никуда не уходит. Но просто нужна определенная духовная гигиена для того, чтобы эта болезнь не вернулась обратно и не вернулся тот ужас, который когда-то нация пережила. И вот начало этому всему, да, вот первый шаг, первая точка отсчета, это, конечно, вот Нюрнбергский процесс.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном православном монастыре в Клаузене в Германии, был с нами на связи. Наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала немного замечательной музыки. Завтра, 19 ноября, день, когда почти два века назад умер гениальный Франц Шуберт. Его серенада в память о нем на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».